Владимир Морозов, радио.
Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Дело о торговле органами пленных сербов в Косово. Прислушается ли Барак Обама к экологическим рекомендациям Эла Гора? Туризм в эпоху кризиса. Международная выставка в Испании. И наука. Как были открыты РНК-переключатели. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Через 9 лет после конфликта в Косово в списках без вести пропавших остаются 1500 человек. Треть из них – сербы. Про них известно лишь одно – в живых их нет. Места их захоронения не обнаружены. Когда в минувшем году вышла книга бывшего главного прокурора Международного трибунала в Гааге Карла Дель Понте «Охота» о расследовании военных преступлений в бывшей Югославии, поднялся большой шум. Бывший прокурор написала, что у нее есть подозрение, что некоторые из этих пропавших людей стали жертвами торговли человеческими органами. О ходе расследования рассказывает наш корреспондент в Белграде Айя Куги.
Сразу после выхода книги Карлы Дель Понте весной 2008 года специальная прокуратура Сербии по расследованию военных преступлений открыла дело о торговле человеческими органами. Дель Понте в своей книге утверждает, что похищенные люди из Косово, их около 300, были переправлены в Албанию, и у некоторых из них там, в импровизированных полевых больницах, хирургическим путем удалялись органы. Она пишет, что в феврале 2004 года посетила местечко Бурель в Албании и нашла там некоторые доказательства того, что такие страшные преступления могли быть совершены. Вот фрагмент из ее книги.
Канцелярия прокуратуры получила информацию о том, что следователи и функционеры миссии ООН в Косово от внушающих доверие журналистов имеют свидетельство о том, что летом 99 года косовские албанцы в грузовиках транспортировали до северной границы Албании 300 похищенных. Согласно источникам журналистов, а эти источники означены как косовские албанцы, часть узников, кто помоложе и физически сильнее, хорошо кормили, их посещали врачи и их никогда не избивали. Позже, когда их переправили в окрестности Буреля, где в 20 километрах от города находился «желтый дом». Одна комната этого дома была оборудована как операционный зал. В ней хирурги изымали органы заключенных.
Еще Карл Дель Понте пишет следующее.
Кроме санитарного материала и лекарств, в одном помещении «желтого дома» следователи с помощью химических средств нашли на стенах и на полу следы крови. Хозяин дома в течение двух дней дал несколько разных разъяснений происхождения кровавых пятен. Сначала он говорил, что его жена в этой комнате рожала, но когда она сказала, что дети родились в другом месте, муж стал утверждать, что семья пользовалась помещением для резни домашних животных на мусульманские праздники.
Стало известно, что вблизи «желтого дома» был найден брошенный медицинский материал, в том числе остатки лекарства теноксин, который используется для расслабления мышц во время операции, и даже что-то наподобие медицинского контейнера, содержащего остатки тканей и органов неясного происхождения. Журналисты белградского независимого телевидения Б-92 недавно посетили так называемый «желтый дом», теперь перекрашенный в белый, и разговаривали с его хозяевами. Простыми албанскими крестьянами. Члены семьи Абдуллаха Катучи перед камерами давали явно противоречивые ответы. Кто-то из них даже утверждал, что дом никогда не был желтого цвета, а другие признавали, что он действительно перекрашен. Карла Дель Понте пишет о торговле человеческими органами, опираясь на информацию семи свидетелей. Официальный представитель специальной прокуратуры Сербии Бруно Векарич утверждает, что найдено уже более сотни свидетелей.
Мы нашли много людей, которые имеют прямую или косвенную информацию о том, что тогда происходило на севере Албании. Таких свидетелей у нас 134 человека. Есть люди, которые присутствовали при этих событиях, есть те, кто был там в лагерях и кому удалось бежать, а есть сербы, которые вернулись через Международный Красный Крест, были обменены.
Но как можно объяснить тот факт, что похищенные сербы, у которых, возможно, изымались органы, были переправлены в Албанию уже после войны, после того, как в июне 1999 года в Косово вошли международные силы?
1999 по 2001 год в заключении в Сербии было определенное число албанцев. Одновременно это было уже после заключения Кумановского соглашения летом 1999-го. Бойцы освободительной армии Косово увозили людей на север Албании. Это полностью доказано нашим следствием. Там были сформированы лагеря, и они, вероятно, ждали, когда смогут обменять пленных на албанцев в сербских тюрьмах. Однако в Сербии к власти пришли демократы, и они отпустили всех албанцев, как политических заключенных, на свободу. А про несколько сотен сербов никто не знал, что они в лагерях в Албании, и они стали ненужной обузой для своих захватчиков. Предполагаю, что тогда они были отданы на откуп организованной преступности. Ими, вероятно, начали заниматься серьезные преступные группировки. Ведь торговля человеческими органами намного прибыльнее, чем даже торговля наркотиками.
Но возможно ли в плохих условиях импровизированного полевого госпиталя заниматься трансплантацией органов? Специалисты считают, что нет. С одним исключением, если не важно, чтобы донор остался живых, и если потом эти органы пересаживают в хорошо оборудованной клинике. Карло Дель Понте пишет, что почки и другие изъятые органы переправлялись на Запад.
Эти органы потом, согласно утверждениям источников, через аэропорт Ринас у Тираны отправлялись к хирургическим клиникам за границей, где затем их трансплантировали пациентам, которые за это платили. Один из людей, предоставивший нам информацию, лично участвовал в транспортировке органов в аэропорт Ринас.
Прокуратура Албании до сих пор отказывает Белграду помощи в расследовании возможной торговли человеческими органами. Однако и миссия ООН Косово делает вид, что им ничего не известно, несмотря на то, что их следователи провели обыск Желтого дома и составили об этом отчет, который получил гриф «строго секретного». Бруно Векарич.
На самом деле именно это вызывает у нас самое большое недоумение. Мы можем понять албанцев, которые реагируют эмоционально. Была война на территории Союзной Республики Югославии, были бомбардировки, депортации граждан, убийства. В такие времена не странно, что были лагеря и убийства людей. Однако нам совершенно непонятно, почему УНМИК с таким упорством скрывает отчет о своем расследовании. Представитель нашей прокуратуры был в штаб-квартире ООН и потребовал этот документ еще в апреле 2008 года. Но там отчета не нашли, и мы снова обратились в миссию ООН в Косово и 6 июня получили ответ, что у них тоже ничего нет. И вот теперь неофициальным путем мы получили этот отчет, из которого видно, что расследование было проведено.
Кстати, правозащитная организация Human Rights Watch объявила, что у нее есть копия отчета ООН и частично его опубликовала. А почему Гаагский трибунал не занимается расследованием торговли человеческими органами, которую в данном случае, вероятно, можно подвести под военное преступление?
Они сделали все, что могли, и Карло Дель Понте это фактически обобщило в своей книге. Однако трибунал имел компетенцию заниматься лишь преступлениями, совершенными до 2000 года. Они начали расследование и остановились. Но важно, что нам стала доступна их информация. Правда, остались проблемы с материальными доказательствами. Доказательства, найденные в Желтом доме, были отправлены в морг города Ораховац. Почему никто этим не занимался? Неясно, почему не были сделаны анализы ДНК, содержимого медицинского контейнера, в котором нашли какие-то останки. Почему в Желтом доме не были взяты образцы пятен крови? И почему не были проведены анализы их ДНК?
Минувшей осенью в Приштине были арестованы врачи, подозреваемые в нелегальной трансплантации человеческих органов. Они в плохо оборудованной частной клинике «Медикус» пересаживали почку гражданину Израиля. А донором был человек из Турции, который свой орган, очевидно, уступил за деньги. Имя уролога этой клиники, Лютифи Дервиши, известно именно из свидетельств по делу о торговле органами захваченных сербов. Врачу, который проводил эту операцию в Приштине, гражданину Турции Юсуфу Сонмезу, в его стране запрещено заниматься врачебной практикой. Его подозревают в членстве мафиозной организации, занимающейся нелегальной трансплантацией органов. Некоторые наблюдатели подозревают, что команда врачей, арестованная в Приштине, имеет прямую связь с событиями в Албании 8 лет назад. Вот отрывок из книги Карлы Дель Понте.
Жертвам, у которых была устранена лишь одна почка, хирурги зашили рану и снова поместили в барак до тех пор, пока они не погибли из-за устранения и других жизненно важных органов. Таким образом, остальные заключенные уже знали, какая судьба их ожидает, и перепуганные просили их убить сразу. Между ними, по некоторым данным, были женщины из Косово, Албании, России и других славянских стран. Два источника утверждали, что они лично участвовали в захоронении тел убитых жертв вблизи Желтого дома и на ближайшем кладбище.
Карло Дель Понте рассматривал это преступление на двух уровнях – захват мирных жителей, косовских сербов и неалбанцев, и изъятие у них органов для торговли. Сербская прокуратура согласна, что прежде всего нужно найти останки убитых людей. В Белграде утверждают, что есть фотографии и спутниковые снимки трех мест в Албании, где нужно искать массовые захоронения. На то есть и свидетели. Представитель прокуратуры Сербии Бруно Векарич.
Если семеро между собой никак не связанных людей заявляют, что знают места, где захоронены тела, давайте все вместе проверим это. Я в этом не вижу проблемы и не понимаю, почему коллеги из Албании от этого отказываются. Всем нам было бы легче, если бы мы сразу начали разыскивать эти захоронения и установили, что, как утверждают власти Албании, никаких массовых могил не существует. А теперь подозрения только усиливаются, и делом должны будут заниматься международные представители. Да, мы уверены, что в трех местах захоронены сербы, а когда тела будут эксгумированы, нужно будет делать анализ ДНК и проверять, были ли у этих людей вырезаны органы.
В 2004 году Гаагская прокуратура собирала в Албании информацию о возможных преступлениях бывшего командира освободительной армии Косово, ныне влиятельного косовского политика Рамуша Хардиная. И так всплыло дело о торговле человеческими органами. Однако в Гааге Хардинай был освобожден от обвинений в совершении военных преступлений из-за нехватки доказательств. Это дело, очевидно, обременено политикой, и расследовать его будет непросто. На днях прокуратура Сербии по военным преступлениям отправила материалы своего расследования в канцелярию Совета Европы. Этим делом будет заниматься специальный европейский представитель, швейцарский сенатор Дик Марти, имеющий большой опыт расследования торговли человеческими органами.
О ходе расследования дела о пропавших сербах из Косово рассказывала Айкуги. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Бывший вице-президент США, лауреат Нобелевской премии мира Эл Гор, принял участие в сенатских слушаниях по проблеме глобального потепления. Он призвал президента Барака Обаму возглавить международные усилия в защиту климата. Рассказывает Владимир Абаринов.
Через 10 месяцев в Копенгагене пройдет конференция стран-участниц Киотского протокола. В марте и июне состоятся две предварительные встречи, на которых представители сторон будут обсуждать содержание нового документа о мерах противодействия глобальному изменению климата. Слушания в Сенатском комитете по международным делам должны, по мысли организаторов, подготовить почву для радикального изменения политики США в этой области. Как заявил, открывая слушание, председатель комитета сенатор Джон Керри, необходимо извлечь урок из ошибок Киото и добиться успеха в Копенгагене.
Мы сегодня здесь по той же самой причине, по какой бьют тревогу руководители наших вооруженных сил и разведки. Они рассматривают изменения климата как фактор, умножающий угрозы. Они предупреждают, что ценой безразличия к этой проблеме будут голод, засухи, широкое распространение пандемий, рост числа стихийных бедствий, усугубление дефицита ресурсов и миграция населения в огромных масштабах. Другими словами, наши военачальники предсказывают усиление тех самых факторов, которые способствуют конфликтам во всем мире и приводят к краху государства. Это ставит в опасное положение всех нас.
Заместитель председателя комитета сенатор Ричард Лугар подчеркнул, что в наше время энергетика стала основой как внешней политики, так и национальной безопасности.
На прошлой неделе в своей инаугурационной речи президент Обама заявил о своем намерении вернуть науку на надлежащее ей по праву место в деятельности нашего правительства. Он продемонстрировал свое уважение к науке назначениями на ответственные посты авторитетных ученых, таких как Стивен Чу, ставший министром инженерии. энергетики, Джон Холден, занявший должность помощника президента по науке и технологиям, и Джейн Любченко, назначенная главой Национального управления океанских и атмосферных исследований. Это превосходное начало, которое, надо надеяться, перенесет центр тяжести в нашем подходе к угрозе изменения климата и глобального энергопотребления на научный и технический анализ. Мы должны признать, что сегодня вопросы энергетики — это сердцевина внешней политики, экономических и экологических проблем. Технологические прорывы, которые расширяют поставки экологически чистых видов энергии для миллиардов людей во всем мире, будут необходимы для продолжительного экономического роста. Не осуществив революционных изменений в энергетической политике, которые базируются на этих технологических достижениях, мы рискуем подвергнуть нашу страну многочисленным опасностям, которые ухудшат наш уровень жизни, подорвут цели нашей внешней политики и сделают нас весьма уязвимыми для экономических, политических и экологических катастроф, угрожающих самому нашему существованию.
Будучи фермером в третьем поколении, сенатор Лугар обратил внимание на смежную проблему генетически модифицированных сельскохозяйственных культур, обладающих повышенной сопротивляемостью к изменениям климата. Европейский Союз остается главным оппонентом США в этом вопросе, препятствуя распространению генных технологий в странах третьего мира.
Правительства и народы Европы должны понять, что их непоколебимая оппозиция ультрасовременной биотехнологии влечет за собой последствия, выходящие далеко за пределы их собственной территории. Оппозиция безопасной технологии генетических модификаций в краткосрочной перспективе усугубляет голод в Африке, а в отдаленной фактически гарантирует, что эти бедные страны лишатся инструментов, с помощью которых они смогут приспособить свое сельское хозяйство к изменению климатических условий. Будучи богатым континентом, полностью обеспеченным продовольствием, Европа может позволить себе роскошь отказаться от преимуществ трансгенных технологий, не опасаясь того, что европейское население не пострадает от голода. Но у большинства африканских стран такой роскоши нет. Африку ожидает безрадостное будущее. Мы не должны позволить, чтобы неприятие современных сельскохозяйственных технологий обрекло часть мирового населения на хронический голод и бедность.
Эл Гор в своем вступительном слове увязал наиболее крупные проблемы, стоящие перед Америкой, в один узел.
Наша экономика находится в состоянии самого глубокого с 30-х годов спада. Пада нашей национальной безопасности угрожает враждебная террористическая сеть. Перед страной стоит сложная проблема достойного окончания войны в Ираке и задача одержать военную и политическую победу в Афганистане. По мере того, как мы ищем решение всех трех этих проблем, становится все более ясно, что они связаны общей нитью, нашей опасной и чрезмерной зависимостью от углеводородного топлива. Когда ухватишься за эту нить и потянешь ее, все три кризиса приводят к одному решению. Ответ у тебя в руке. И ответ этот – переход от углеводородов к возобновляемым источникам энергии. До тех пор, пока мы продолжаем год за годом отправлять в обмен на иностранную нефть сотни миллиардов долларов в самые опасные и нестабильные регионы мира, наша национальная безопасность будет подвергаться риску. До тех пор, пока мы позволяем, чтобы наша экономика оставалась привязана к скачкам цен на нефть, наши рабочие места и наш образ жизни останутся в опасности.
В ходе слушания участники часто ссылались на доклад экономического советника правительства Великобритании, бывшего главного экономиста Всемирного банка сэра Николаса Стерна, о последствиях глобального потепления для мировой экономики. В этом документе, который был опубликован в октябре 2006 года, содержится предсказание настолько грозное, что перед ним меркнут жалкие выдумки создателей фильмов катастроф. Катаклизмы, сродни казням египетским, постигнут человечество без ядерной войны и полчищ террористов. Для того, чтобы прогноз стал реальностью, надо просто ничего не делать, оставить все как есть. У человечества, полагает Стерн, еще есть время справиться с надвигающимся глобальным бедствием. Но действовать надо уже сегодня. Ближайшие полвека станут определяющими. В течение этого срока необходимо резко сократить объем выбросов в атмосферу парниковых газов, прежде всего двуокиси углерода и метана. Бывший вице-президент считает, что переход к новым чистым энергетическим технологиям можно осуществить в короткий срок.
Иногда я слышу, как люди говорят: «Да черт возьми, все это здорово, но ведь этими источниками энергии невозможно удовлетворить спрос достаточно быстро». Или говорят, что эти технологии еще не разработаны как следует, или что их стоимость неконкурентоспособна. Ни одно из этих утверждений, как вы ясно сформулировали сегодня, неверно. Спрос можно удовлетворить быстро. Цены конкурентоспособны. И технологии разработаны. Я прав?
Я возглавляю Альянс в защиту климата, и мы провели обширную работу с разработчиками новых видов энергии и экспертами, чтобы доказать, что если мы нацелим на это наше мышление, то мы в этой стране в течение 10 лет смогли бы перейти на 100% производство электроэнергии из возобновляемых и безуглеродистых источников.
Эл Гор уверен, что только Соединенные Штаты способны эффективно возглавить глобальные усилия по предотвращению изменения климата.
Я предполагаю, что все мы здесь податливы шовинизму и чувству гордости Соединенными Штатами, но я действительно думаю, что объективная правда состоит в том, что наша страна — единственная страна в мире, которая способна по-настоящему стать лидером глобального сообщества. Некоторые предполагали, что когда-нибудь в будущем, если Европейский Союз объединится в гораздо более высокой степени и будет иметь единого президента и законодательный орган с реальными полномочиями, то у них, у европейцев, появится потенциал глобального лидерства. Никакой другой соперник мне неизвестен. И опять-таки, не хочу проявлять чрезмерную гордость, бить себя в грудь по этому поводу. Но я просто думаю, что Соединенные Штаты — единственная нация, которая может быть лидером мира. А изменение климата — самая серьезная проблема, перед которой когда-либо оказывался мир. Наряду с возможностью обмена ядерными ударами, эта возможность, к счастью, отступила за последние несколько десятилетий, изменение климата — единственная угроза, которая в состоянии полностью уничтожить цивилизацию. И эта угроза надвигается на нас с такой скоростью и мощью, что это совершенно беспрецедентно. Один аналитик Пентагона в своем исследовании причин, по которым не было предотвращено нападение на Перл-Харбор, говорил о том, что у людей есть склонность путать беспрецедентное с невероятным. Если чего-то не случалось прежде, мы склонны думать, что этого не случится в будущем. Но штука в том, что убивают исключения из правил, и это одно из таких исключений.
Подписав в 1987 году Киотский протокол, администрация Билла Клинтона даже не направила его в Конгресс, поскольку не видела шансов на его ратификацию. С тех пор настроения в обществе и Конгрессе кардинально изменились. Эл Гор не встретил в Сенате серьезных оппонентов, а президент Обама сделал переход к альтернативной энергетике центральным вопросом своей повестки дня.
За ходом сенатских слушаний по проблеме глобального потепления следил наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абарин. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Мы главный генеральный штаб.
Сталин нас сатанил в борьбе с врагами. Тем не менее, у него много было человеческого, но были и звериные замашки. Красиво?
Хрущев — это первый политик современного типа.
Хрущевский президиум ЦК в лицах. Программа Владимира Тольца «Разница во времени и документы прошлого». Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и 21 час, время московское. Радио «Свобода», новости.
В Москве 22:30, коротко об основных новостях к этому часу. Европейский суд по правам человека в Страсбурге принял к рассмотрению жалобу акционеров нефтяной компании «ЮКОС» на российские власти. Доходы российского бюджета в этом году сократятся на 40%, заявил вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин. В Назране у ворот своего дома убит бывший сотрудник республиканского управления ФСБ Магомед Цароев. Россия раньше установленного срока перечислит Белоруссии второй транш кредита – миллиард долларов. Такое решение принято в Москве на переговорах премьеров двух стран – Владимира Путина и Сергея Сидорского. Президент Грузии Михаил Саакашвили предложил на пост премьер-министра страны кандидатуру у министра финансов Ники Гилаури. Прежний премьер Григол Мгалоблишвили подал сегодня в отставку по состоянию здоровья. Объем ВВП Соединенных Штатов сократился в последнем квартале минувшего года на 3,8%, сообщило Министерство торговли США. Президент России Дмитрий Медведев и руководитель Кубы Рауль Кастро в Москве подписали меморандум о стратегическом партнерстве двух стран. Швеция не поддержит строительство газопровода Nord Stream по дну Балтики, пока проект не получит окончательного одобрения экологов, заявил сегодня шведский министр охраны окружающей среды Андреас Калгрен. У Исландии есть неплохие шансы в скором времени вступить в Евросоюз, если она того пожелает, заявил сегодня член Еврокомиссии Олли Рен. После того, как финансовая система Исландии серьезно пострадала от мирового кризиса, число сторонников вступления в ЕС в стране резко возросло. Это были краткие новости на волнах свободы.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Туризм в эпоху кризиса, международная выставка в Испании и наука. Как были открыты РНК-переключатели. В Мадриде с 28 января проходит международная выставка «Фитур-2009», считающаяся крупнейшей в сфере международного туризма. Куда поехать в эпоху кризиса? Из испанской столицы наш корреспондент Виктор Черецкий.
В 12 павильонах выставочного комплекса «Ифема» на севере Мадрида разместились стенды более 13 тысяч турфирм, транспортных компаний, гостиниц и других предприятий, связанных с обслуживанием туристов из 170 стран мира. Речь идет о 29-й по счету ежегодной выставке «Фитур», на которую, помимо всего прочего, приехали мэры многих городов и высокопоставленные чиновники, отвечающие за работу туристической отрасли в своих странах, в том числе глава Ростуризма Анатолий Ярочкин. Здесь аккредитовано более 8 тысяч журналистов. О значении выставки говорит президент ее руководящего совета Луис Эдуардо Кортес.
«Фитур» — это один из символов Испании. Выставка известна и пользуется престижем как у нас в стране, так и во всем мире. Наша постоянная задача — расширять международное участие, хотя уже сейчас выставка является наиболее представительным форумом туристической отрасли в мире. Вряд ли вы найдете сегодня представителя турбизнеса как в Испании, так и в других странах, которые бы не знали, что такое «Фитур». Ведь это бриллиант в короне международного туризма.
Считается, что мадридская выставка помогает профессионалам определиться со стратегией международного туризма, выявить его потенциальные возможности, предложить новые маршруты и услуги путешественникам. Кроме того, побывать здесь практически означает совершить кругосветное путешествие, познакомиться с достопримечательностями, культурой, ремеслами, традициями и даже кулинарией самых экзотических стран мира. Фирмы-участницы привозят с собой артистов, художников, поваров, продают свои сувениры, изделия ремесленников и так далее. Если первые два дня из 5 дней работы выставки отводятся профессионалам, то последние 3 отдаются посетителям, жителям Мадрида и других городов Испании. Считается, что выставку в этом году посетит не менее 250 тысяч человек. Луис Эдуардо Кортес.
Посетителей у нас всегда много. Люди с огромным любопытством осматривают выставку. Здесь можно очень хорошо провести свободное время. Вместе с тем, «Фитур» позволяет расширить знания о странах мира, что привлекает очень многих испанцев.
Естественно, проведение столь крупной туристической выставки именно в Мадриде не случайно. Ведь иностранный туризм – основная отрасль испанской экономики. Страна занимает 2-е место в мире после Соединенных Штатов по числу приезжающих сюда иностранцев. Ежегодно знакомятся с достопримечательностями Испании и отдыхают на ее пляжах почти 60 миллионов туристов. Для сравнения, Россию с туристическими целями посещает порядка 6-7 миллионов иностранных граждан. В прошлом году в связи с международным экономическим кризисом количество турпоездок в Испанию и в другие страны несколько снизилось. Однако кризис, похоже, особо не сказался на выставке. Наоборот, сегодня турфирмы проявляют большую активность по части рекламы в расчете привлечь клиентов. Говорит Антонио Бернабе, директор Института туризма Испании, государственной структуры, которая способствует развитию иностранного туризма.
Мы проделали большую работу для подготовки выставки этого года. Объективные данные доказывают, что, несмотря на кризис, международный туризм удерживает свои позиции. Так, количество стран-участниц «Фитур» не только не сократилось, но и, наоборот, увеличилось.
В программе выставки этого года, как всегда, проведение различных профессиональных встреч по вопросам международного туризма. Особый интерес вызывает работа семинара, посвященного рекламе и продаже туров через интернет. примеру, в Соединенных Штатах резервируется через интернет примерно 65% всех туристических поездок. За этой формой продажи тура в будущее считают участники Fitur. Кроме того, в интернете с каждым днем все больше страниц, посвященных туризму, на которых люди высказывают свое мнение о поездках и об обслуживании, что, по мнению профессионалов, позволяет совершенствовать работу. Хавьер Куэнко – представитель Ассоциации туроператоров Испанской Каталонии.
Это весьма интересная тенденция. Интернет позволяет нам узнать мнение клиентов о том или ином отеле, о том или ином маршруте. Разумеется, мы не можем выпускать из виду подобный источник информации, не говоря о том, что с каждым днем все больше клиентов обращаются к интернету за информацией о поездках и чтобы заказать авиабилеты, гостиницы, экскурсии и так далее. К тому же такая форма бронирования и продажи дает возможность сэкономить и время, и затраты.
Каждая страна, участница выставки, концентрирует внимание посетителей на каком-то примечательном событии в своей жизни. Например, Австрия выделяет в экспозиции знакомство с городом Линцем, который объявлен культурной столицей Европы 2009 года. Германия уделяет особое внимание 20-летию падения Берлинской стены. Китай рассказывает о подготовке к Всемирной выставке в Шанхае, которая пройдет в 2010 году. Великобритания – о подготовке к Олимпийским играм 2012 года. Большой интерес вызывают экспозиции стран Карибского бассейна. Поездки в эти страны, особенно в зимнее время, пользуются в той же Испании, да и в других западноевропейских странах большим спросом. Феликс Хименес – представитель Доминиканской Республики.
В прошлом году Доминиканская Республика побила рекорд по числу иностранных гостей в своих гостиницах. Туристы ездят на многие острова Карибского моря, но мы лидируем по части приема иностранцев. В год количество приезжающих туристов увеличивается примерно на 2%. Мы пропагандируем поездки в нашу страну по телевидению США, Канады, Испании, Великобритании и Франции.
Со своей стороны, Россия рекламирует на стенде поездки в Москву, Санкт-Петербург, экскурсии по городам Золотого кольца и Сибири, а также круизы по Волге. Фирмы Соединенных Штатов предлагают посетить музеи Нью-Йорка, совершить поездку в места проживания индейцев и в национальные парки. Кстати, отдых на природе, пешие походы и водный туризм занимают огромное место среди предложений туристических фирм США. Говорит представитель американской делегации на выставке Рикардо Ламбертини.
Мы знаем, что низкий курс доллара по отношению к евро способствует поездкам в нашу страну гостей из Испании и из других стран Европы. Но, разумеется, в Соединенных Штатах можно не только купить качественные товары по удобоваримым ценам, но и многое посмотреть. В последнее время количество туристов, посетивших Нью-Йорк, увеличилось на 20-25%. Сейчас в этом городе дополнительно строятся гостиницы на 15 тысяч номеров. Они войдут в строй в конце 2009 года.
Примерно половина всей экспозиции Fitur рассказывает об Испании. И здесь тоже особое внимание обращается на маршруты для любителей природы. Это определенная альтернатива традиционному для Испании отдыху иностранцев на пляже. Так посетителям острова Майорка предлагается сразу три новых маршрута – два в горы и один вдоль побережья. Из новинок выделяется путешествие по винодельческому району Риоха на севере Испании на специальном так называемом энологическом автобусе. Путешествующие делают остановки в винодельческих хозяйствах, где им предлагается дегустация известных марок вин. Для более интеллектуальной публики предлагается обновленный литературный маршрут по местам, описанным в свое время в романе Сервантеса «Дон Кихот». Рассказывает советница по вопросам туризма регионального правительства Кастилии-Ла-Манча, обширного региона в центре Испании, Магдалена Валерию.
Количество туристов, посещающих наш регион, несколько снизилось из-за кризиса. Однако доходы не упали, не сократилось и число иностранцев, приезжающих в Кастилию-Ла-Манчу. Что касается литературного маршрута по местам, связанным с романом Сервантеса, то мы разбили его на несколько частей, коротких и более продолжительных. Выделены средства для рекламы этого маршрута.
С отдельно интересной экспозицией выступает на Fitur муниципалитет курортного городка Дения на восточном побережье Испании. В этом году он предлагает отдыхающим приобрести специальную карточку на бесплатное посещение местных музеев и других достопримечательностей, а также для бесплатного проезда на транспорте и льготного туристского обслуживания. Кроме того, муниципалитет Дении открыл новую страницу в интернете, которая позволяет и заранее заказать и оплатить все услуги. В городке, в том числе на пляжах, установлены камеры, с помощью которых пользователи интернетом могут напрямую познакомиться с условиями отдыха на этом курорте. Еще одно новшество местного муниципалитета – возможности для отдыха инвалидов. Для них установлено дополнительное оборудование и в гостиницах, и в ресторанах, и на пляжах. Говорит глава валенсианской автономии, в состав которой входит Дения, Франциско Кампс.
Количество рабочих мест в туристической отрасли у нас увеличивается, несмотря на кризис. Туризм – основная сфера хозяйства нашего региона. У нас есть что посмотреть и где отдохнуть. В то же время мы постоянно заботимся и о сопутствующих туризму областях, о коммунальном обслуживании, о выращивании овощей и фруктов, о развитии транспорта и инфраструктуры.
Гранада предлагает экскурсии по городу и на лыжные курорты Сьерра-Невады. На ее стенде фотографии главной достопримечательности региона – арабской крепости-дворца Альгамбры. Интересные поездки сюда на Пасху, когда в Гранаде проходят торжественные многочасовые процессии так называемых «кающихся» – горожан, одетых в длинные туники разных цветов и в высокие конусообразные колпаки. Участники процессии несут на плечах тяжелые украшенные цветами платформы с фигурами Богоматери, Христа, апостолов. Муниципалитет Гранады проводит также в этом году на выставке дегустацию своей кухни. Ну а соседняя с Гранадой провинция Альмерия предлагает туристам свои термальные воды. Говорит мэр городка Алама Франсиско Гил.
Мы хотели бы развивать тему использования термальных вод в лечебных целях. Ведь у нас есть возможности для создания водолечебниц. Термальные воды – наше основное природное богатство, и его грех не использовать, тем более, что такие воды имеются только у нас в провинции. К тому же у нас прекрасный климат. Лето практически круглый год, есть хорошие гостиницы, рядом международный аэропорт.
Провинция Гвадалахара в центральной Испании к северо-востоку от Мадрида знаменита своими фольклорными праздниками. Некоторые из них связаны с именем легендарного средневекового рыцаря Сида, испанского Ильи Муромца. Некоторые праздники устраиваются для гостей, своих и иностранных, в замках, который некогда отвоевывал Сид у врагов. Говорит ответственный за туризм провинции Хесус Рекуэро.
Мы представляем на Фитуре наш фольклорный фестиваль, основанный на средневековых традициях региона. Гости фестиваля смогут разместиться в старинных гостиницах, посмотреть выступления танцевальных коллективов, послушать средневековую музыку, исполняемую на старинных инструментах, попробовать наши вина и старинные кушанья.
Одновременно на выставке организован семинар под названием «Туризм и окружающая среда». Тема актуальная для той же Испании. Бурное развитие туризма вредит природе. Побережье полностью застраивается гостиницами и индивидуальными коттеджами, в море выбрасываются отходы, скудные водные ресурсы используются на полив многочисленных полей для игры в гольф и так далее. Министр окружающей среды Испании Элена Эспиноса.
Мы намерены строго придерживаться нашего законодательства в отношении побережья. Здания, построенные на курортах, вопреки закону, не позволяющему застройку без сохранения зеленых зон, а также воздвигнутые в 200-метровой полосе от берега, подлежат сносу. Мы рассматриваем в настоящее время тысячи дел о незаконной застройке в районе морских курортов и принимаем надлежащие меры.
Самым громким подобным делом в последнее время был снос многоэтажного отеля «Аль-Гарабико» в провинции Альмерия. Он был построен, вопреки закону, на самом берегу. С инициативой его сноса выступила в свое время международная природоохранная организация «Greenpeace».
О международной выставке «Фитур-2009» рассказывал наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Обычно работу генов регулируют другие белки, но экспериментаторы-биологи не могли обнаружить, какие именно. Но потом были открыты активные участки молекулы РНК, регулирующие работу генов, так называемые РНК-переключатели. Их существование было предсказано биоинформатиками. О том, как это произошло, рассказывает доктор биологических наук, заместитель директора Института проблем передачи информации Михаил Гельфанд. С ним беседуют Ольга Орлова и Александр Марков.
Михаил, вы рассказывали в прошлой программе, что биоинформатики работают в тесном содружестве с так называемыми мокрыми биологами, то есть биологами, которые капают в пробирке. И именно они, мокрые биологи, ставят перед вами содержательные задачи.
Вот все больше и больше вот экспериментальных работ появляются, которые как бы либо стартуют с биоинформатического анализа, либо, наоборот, строятся в расчете на немедленный биоинформатический анализ, даже не то, что после, а уже параллельно.
Насколько я понимаю, белок уже не нужно, если мы хотим изучить работу какого-то белка, его не нужно с большими трудами выделять из клетки. Его можно синтезировать искусственно, поскольку ген известен, это же рецепт.
Да, совершенно верно. Там, конечно, есть, так сказать, куча сложностей, но сейчас, коль скоро вы этот ген нашли в геноме, нашли ген, кодирующий этот белок, если вы его нашли в геноме, и, ну, дальше начинается генно-инженерная кухня, на самом деле, там не любой белок можно экспрессировать, не в каждой клетке, там, на самом деле, не то чтобы это была вот такая, так сказать, легкая прогулка, но теперь, во всяком случае, вы знаете, что реально смотреть. То есть, если вы раньше стартовали, ну, как вот традиционная экспериментальная биология довольно часто строилась, у вас есть функция, вы понимаете, что какой-то белок должен эту функцию исполнять, потому что вы ее видите, ну, вот просто в клетке вы эту функцию видите. И дальше вы очень долго пытаетесь найти кандидата подходящего, так сказать, вот выделить белок, который мог бы эту функцию выполнять какими-то непрямыми способами, потом пытаться, значит, найти для него, вот, где он в геноме, чтобы его можно было синтезировать, так сказать, вот то, что вы сказали, для более подробного изучения и так далее. Сейчас, на самом деле, как бы картинка перевернулась. У вас есть функция неизвестная, та, которую вы хотите изучить. Вы ищете в геноме какой-то набор кандидатов, которые могли бы эту функцию выполнять. Это, на самом деле, вот ровно то, чем мы занимаемся. Мы пытаемся заполнять дырки в такой вот функциональной картине мира путем предъявления генов кандидатов на заполнение этой функции. Вот. А дальше, значит, ну, если у вас есть хорошие биоинформатики и при этом повезло, то есть там иногда бывает, что ничего не получается, естественно. А иногда действительно удается что-то такое вот найти. Мы очень далеко отклонились, потому что вся эта история началась с того, что я делал некий биологический ликбез для того, чтобы рассказать пример красивого предсказания. Значит, предсказание – это про регуляцию. Значит, вот у вас есть матрица, с которой вы считываете белок. Значит, она тоже имеет свою собственную структуру, ее можно предсказывать. Значит, у нее есть вот участки, которые отвечают как раз за регуляцию, когда это будет работать, когда нет. А дальше было сделано следующее. Значит, была предсказана структура, которая отвечает за регуляцию там, некоторого конкретного набора генов. Значит, был довольно в тонких деталях предсказан механизм регуляции за счет перестройки этой структуры.
РНК-переключатели,
да. Там история вот какая. РНК, она умеет взаимодействовать сама с собой, и при этом, соответственно, в зависимости от того, каким образом вот она свернулась, вот эту вот взаимодействующую структуру, ген или работает, или нет. И вот эти участки, где РНК взаимодействует сама с собой, их, вообще говоря, можно предсказывать путем сравнительного анализа. Там та же самая история. То, что важно, то эволюционно сохраняется. И это дает возможность, в частности, вот предсказывать вот такие вот структуры в РНК, которые играют регуляторную роль. И это как бы вот это была чисто вычислительная часть. То есть было наблюдено, что в разных организмах гены, которые делают одно и то же, перед ними есть очень похожие участки. Значит, был предсказан механизм регуляции, который основан на том, что то одна структура образуется, то другая. А дальше был некоторый прыжок воображения. Эту регуляцию, значит, она была показана. Лёша Ветрищак, вот мой аспирант, это тогда сделал. А, значит, был биолог, который к нам с этой задачей пришел, потому что его просто регуляция конкретно генов интересовала. Юрий Иванович Козлов. И он тогда нас заставил написать, что они, может ли быть так, что это напрямую взаимодействует РНК с малой молекулой. Там идея вот в чем. Эти структуры, они всегда взаимодействуют с чем-то еще. Может быть, с каким-то белком, может быть, с РНК. Вот сама регуляция осуществляется, так сказать, за счет взаимодействия с чем-то еще. А здесь биологи очень долго искали вот этот вот дополнительный взаимодействующий объект, и экспериментально он ниоткуда не брал. Вот не было видно, чтобы это могло быть.
То есть обычно работу генов регулируют какие-то белки.
Другие белки,
белки,
да.
А тут такого белка не
было. Значит, такого белка не было, ничего другого тоже не находилось. А уже были работы про то, что РНК, вот структуры в РНК могут связывать малые молекулы напрямую. Чисто химические, вот не биологические, а химические.
Это вообще очень нетривиальная мысль, потому что привыкли все считать, что ДНК и РНК – это чисто информационные молекулы, как текст, вот, который читается. А тут оказалось, что этот текст может проявлять активность какую-то.
Совершенно верно, да. На самом деле, РНК-ферменты уже были известны, так сказать, ну, вот Том Чех за эту Нобелевскую премию получил. Что была вот регуляторная структура, но тоже, вот, так сказать, Юрий Иванович нас просто заставил в конце статьи маленькими буквами написать, что а не может ли так быть, что вот эта структура напрямую взаимодействует с малой молекулой. И вот это, собственно, то, на чем мы теперь объясняем, что мы придумали РНК-переключатель самыми первыми.
А, то есть вы претендуете на открытие РНК-переключателя, что это вы их придумали первыми?
В общем, да. Это потом было проверено экспериментально, действительно. Но вот, вот механизм с образованием альтернативных структур – это была чистая биоинформатика, а то, что это будет напрямую взаимодействовать с малой молекулой, это, конечно, была, так сказать, некая биологическая интуиция, основанная там, ну вот, на том, что химически такого сорта вещи уже были показаны.
Получается, сделали. Совершенно новая неизвестная система регуляции работы генов была открыта, ну, можно сказать, на кончике пера,
да,
так сказать.
Вот. Да. Там, на самом деле, забавная история, потому что одновременно с нами в Йеле группа работала, значит, над этим же самым. Они про нас не знали, мы про них не знали. Но они шли, наоборот, от биохимии. Они изучали, да просто даже от химии, они вот изучали РНК-овые структуры, которые связываются с малыми молекулами, а потом у них была идея, ну, что раз они такую структуру могут вырастить в пробирке, то, наверное, такого же сорта структуры могли бы существовать и в живой клетке тоже, потому что очень естественно. Они пошли по-другому, они просто стали искать статьи, в которых есть вот такие примеры необъяснимой регуляции. Регуляция происходит на уровне РНК, но при этом никакого другого объяснения, кроме того, что РНК сама с чем-то взаимодействует, не видно. Нам вот повезло, потому что мы на полгода раньше опубликовались, поэтому в этом смысле... Значит, приоритет некоторые есть все-таки такой у вычислительной науки.
Можете сказать популярно вот для, типа для школьников, что такое РНК-переключатель?
Значит, что такое РНК-переключатель? Значит, вот представим себе следующее. У нас есть молекула РНК. Значит, ну, вот то, что мы раньше называли матрицей. Она, вот ДНК – молекула двуцепочечная, на самом деле. Там по одной цепи однозначно восстанавливается другая, поэтому реально, так сказать, все равно все про вторую цепь просто забывают, ну вот кроме упертых биохимиков, которые всегда это имеют в виду. А с нашей точки зрения это просто последовательный символ. И это вот такая длинная, так сказать, двойная, то, что называется двойная спираль, вот картинку, наверное, в общем, более-менее все видели. А РНК – молекула одноцепочечная, но поскольку ее химическая природа такая же, как у ДНК, то если структура подходящая, то отдельные ее части могут взаимодействовать друг с другом, образуя такие маленькие двуцепочечные участки, такие вроде шпилек. Вот если кто видел старую заколку для волос, там такие две палочки, и потом на конце маленькая головка. Вот это, на самом деле, очень хорошая модель.
Петелька такая. Петелька
на конце, да, и потом две...
И две длинные такие перекрученные ножки.
Две длинные перекрученные, да, совершенно верно. Вот это, на самом деле, они так и называются, hairpins, вот эти структурные элементы в РНК. То есть РНК, на самом деле, по чисто химическим причинам, любит образовывать вот такие вот маленькие двойные, маленькие спиральки. Они потом дальше еще взаимодействуют, там, на самом деле, более сложная структура. Но для наших целей достаточно, что вот есть такие пильки. А дальше представим себе, что у нас в эту шпильку попал участок, который говорит, что здесь надо начинать синтезировать белок. Тогда та машинка, которая синтезирует белок, она не может увидеть, он спрятан в шпильке, она не может увидеть вот свой сигнал для начала, и, соответственно, синтез белка не происходит. А дальше представим себе, что эта шпилька иногда образуется, а иногда нет. Соответственно, если она образовалась, синтеза белка нет. Если этой шпильки нет, то синтез белка есть. И, собственно, предсказание состояло в двух вещах. Да, такого сорта примеров регуляции довольно много, на самом деле. Когда образуется то одна шпилька, то другая, одна шпилька разрешает белку синтезироваться, она не прячет вот участок начала, а другая шпилька прячет участок начала. И в зависимости от каких-то условий образуется то одна шпилька, то другая. Такого сорта примеры были, они там классические, хорошо изученные. Но раньше всегда образование одной из этих двух структур определялось тем, что есть еще какой-то третий игрок. Ну, например, белок. Вот есть белок, который стабилизирует там одну из этих шпилек. А если он ее не стабилизирует, то образуется другая, потому что она мощнее. Такого сорта примеры были. Отдельно были другого сорта примеры. Были примеры структур РНК, химически синтезированных, которые способны связывать малые молекулы. Такого сорта примеры тоже были.
В чем значение этого открытия?
Могу попробовать, да. Значит, в чем, собственно, состояло достижение? Что, во-первых, был найден еще один пример вот этих вот регуляций на уровне альтернативных структур РНК. Первое время было, так сказать, нашли еще один пример, было очень красиво, так сказать, хорошая статья в приличный журнал. А, так сказать, некий прыжок воображения состоял в том, что эти структуры напрямую связывают малую молекулу. Было представление, во-первых, биоинформатического предсказания про регуляцию за счет образования альтернативных структур. Во-вторых, биологических косвенных соображений, что там вроде бы не видно никаких третьих игроков. И это вот то, что от биологов пришло, которые, собственно, эту задачу ставили. А третье, из химии пришло знание о том, что вообще-то РНК может малые молекулы связывать напрямую. Вот когда это, так сказать, соединили в один текст, ну, тогда было вот это предсказание сделано, собственно.
То есть там фактически некая конструкция, не одна шпилька там из двух-трех, ну, я упрощенно, да, она работает как рецептор фактически.
Да.
Она схватывает малую молекулу, меняет свою конфигурацию,
да.
И, соответственно...
Освобождается участок. Ну, на самом деле, наоборот. Она, когда она схватывает малую молекулу... Да, есть, на самом деле, разные. Там есть активаторы, есть репрессоры. Uh-huh. Уже дальше, на самом деле, там были очень красивые работы экспериментальные, которые как раз люди в Йеле делали. Они довольно быстро биоинформатике научились. Надо сказать, что экспериментальному биологу научиться биоинформатике проще, чем биоинформатику научиться, значит, капать. В общем, сейчас они умеют делать все то же самое, что и мы. Ну, может быть, там чуть хуже, я не знаю. Вот, мы ушли немножко в другую область, мы начали смотреть эволюцию этих структур, вот как они возникают. Ну, я сказал упрощенный немножко вариант, что одна шпилька и другая. На самом деле, там есть действительно две альтернативных конструкции, там шпилек больше, чем две. молекуле. И когда приходит малая молекула, она стабилизирует одну из этих конструкций. А по умолчанию образуется другая. А после этого вся игра идет на том, что начало трансляции или открыт, или закрыт.
Ну вот очень сложный механизм работы РНК-переключателя описал нам Михаил. Александр, может быть, вы как-то поясните проще?
Начинается синтез РНК. И там молекула РНК, ее еще даже не дочитали, она еще не досинтезирована. Но ее уже прочтенный кончик, он начинает сам собой сворачиваться в некую трехмерную структуру. И эта трехмерная структура, она обладает свойствами, ну, как бы рецептора. То есть она связывается с малой молекулой или не связывается. Ну, в зависимости от концентрации вот этих молекул. Если их много, то они связываются с этим трехмерной структурой РНК. Эта трехмерная структура от этого меняет как-то свою конфигурацию. И это может привести, например, к тому, что прочтение гена прекратится на этом. И он не будет дочитан. То есть получается, что вот в ходе прочтения гена считываемый ген как бы сам воспринимает сигналы из внешней среды и принимает активные действия, которые могут, например, привести к прекращению прочтения. То есть вот, ну, представьте себе, как бы, что вот вы читаете книгу, и вдруг в зависимости там, от каких-то условий строчки из этой книги вылезают из страницы, образуют какую-то штуку сложную, да, и закрывают вам глаза, чтобы вы дальше не читали.
С заместителем директора Института проблем передачи информации Михаилом Гельфандом беседовали Ольга Орлова и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты, аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. О дефиците политиков, подобных Борису Ельцину, чей день рождения отмечается в ближайшие выходные, говорим с бывшим председателем Государственной Думы Иваном Рыбкиным. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Медведев сказал, слава богу, что газета выходит, что она жестко критикует власть.
Нас отвели в приемную ФСБ, где мы просто сидели 2,5 часа.
15 работников завода голодали 11 дней.
Обоснованное получение генерал-лейтенантом Анатолием Веремеевым квартир в Москве.
Люди в черных масках вышли из микроавтобуса и направились к почте.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».